будет. Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Что будет?». Меня зовут Александр Яковлев. В этой студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Самое главное событие, его даже с другими сравнивать как-то неудобно, это, конечно, страшный теракт в Брюсселе. То, что произошло вчера в аэропорту, то, что произошло в метро Брюсселя. Как вы оцениваете то, что произошло? Можно ли было это предсказать?
А это давно предсказывалось на самом деле. Это предсказывалось Владимиром Путиным. В 2007 году, в его речи в Мюнхене, когда он говорил о двойных стандартах и однополярном мире. Это предсказывалось в Валдайской речи Путина в 2014 году, когда он особое внимание обратил на развитие терроризма и на его, так сказать, патронов, которые спонсировали и взращивали вот это деревце. Более того, вот прошла информация, что наши спецслужбы предупреждали бельгийцев, коллег своих бельгийских, о том, что такое готовится. Здесь интереснее, на мой взгляд, другое. Буквально несколько дней назад президент Франции Франсуа Олланд, когда встречался с родственниками жертв парижских терактов, сказал, что мы, к сожалению, дескать, тогда не знали, насколько много этих террористов. Так вот, он и сейчас не знает, насколько их много, этих террористов. И вот то, что произошло в Бельгии, это жесточайший ответ, подтверждающий некомпетентность европейских руководителей в вопросах борьбы с терроризмом.
И прежде всего европейских спецслужб, получается.
Ну, европейских спецслужб, да, естественно. Но дело в том, что спецслужба, Саша, дело в том, что всякая государственная служба, специальная она или какая, она работает в условиях так называемой политической воли, которая декларируется или не декларируется, а если она не декларируется, то декларируется совершенно другая, так сказать, воля тогда, альтернативная. Да. Вот. Спецслужбы в этом особо зависят именно от этой политической воли. Мы привыкли слышать от наших силовиков, начиная еще с 90-х годов, да была бы политическая воля, мы бы этих бандитов всех в одну ночь повязали бы, да? Но нет политической воли, нет такого решения. Вот так и здесь на самом деле ситуация зависит от политической воли, а политическая воля не просто декларирует, а диктует буквально толерантность, терпимость, значит, права ЛГБТ, права меньшинств сексуальных, национальных, меньшинств религиозных и так далее и тому подобное. При том, что эти права, они уже стали доминировать по отношению к правам большинства, пока еще большинства населения. Так вот, я хочу сказать, что на самом деле показали эти теракты. Они показали, что в Европе создана и функционирует очень жесткая сеть террористическая, да. Вот говорят, что среди мигрантов, которые, беженцев, которые пошли из региона Ближнего Востока и стран Магриба, было вплоть до того, что даже несколько тысяч, так сказать, заслал запрещенный у нас ИГИЛ, заслал несколько тысяч своих боевиков-террористов. Вот. Но здесь речь идет о другом, в том, что проявилось в Бельгии. Здесь речь идет о созданной сети баз, о, так сказать, существующей системе логистики, доставки, наличии людских ресурсов, ресурсов вооружения и так далее и тому подобное. Да? 18 марта в Бельгии, в Брюсселе, в этом микрорайоне, где компактно живут выходцы из ближневосточных стран, задержали предполагаемого организатора теракта во Франции. 22 марта произошла цепь терактов. Причем, на самом деле, они могли быть даже еще более страшные и жестокие. Немножко подвела их, я так понимаю, исполнительская дисциплина и незнание, вернее, недостаточное знание основ функционирования городской инфраструктуры. Да? Вот.
Когда мы говорили о наплыве мигрантов в Европу, многие эксперты предсказывали, что в числе этих самых мигрантов могут оказаться будущие террористы. Так и получилось? Или это все-таки разные
истории? Нет, не будущие террористы, а настоящие террористы.
То есть они изначально
там,
уже...
Они были там, они воевали. Они пошли в Европу с заданием осесть и закрепиться, стать местными, но при этом оставаться частью, да, вот этого самого исламского государства, оставаться частью сети исламских радикалов. Тут прозвучала как бы информация о том, что якобы там белорусы по национальности являются подозреваемыми. И дело не в том, что эта информация уже, скажем так, опровергли те самые белорусы, чьи фамилии прозвучали, имена, да, потому что они там сидели в квартирах и с удивлением смотрели, что полиция их ищет, и даже звонили сами в полицию. Дело в том, что там нет национальности. Вот буряты, якуты, русские, украинцы, белорусы, принимающие и начинающие исповедовать вот этот ислам ваххабистского радикального толка, это люди уже, которые не принадлежат ни к народу своему, ни к этносу, да, ни к семье, ни к родственникам, ни к какому-то классу. Они воины Аллаха. И этим все сказано. Он в прошлом мог быть хоть белорусом, он мог быть гражданином США, индейцем или, наоборот, каким-нибудь техасским ковбоем, да? Но когда он приходит вот туда, он становится воином Аллаха.
А каким политическим последствиям могут привести эти теракты в Брюсселе и те теракты, свидетелями которых мы стали относительно недавно в Париже?
Вот понимаете, в чем дело. Могут привести — это очень хорошая формулировка, потому что могут привести, я здесь отдаю процентов 5 от силы 10, а могут не привести — это процентов 90.
То есть ничего не поменяется,
мы можем... Ничего не поменяется.
Почему?
Потому что, во-первых, Европа, она существует вот во внешней политике в условиях, когда ей... реальных врагов, тех же самых террористов, заместили врагом, которого им принесли на блюдечке. Это Россия, это мы. Это Москва, Кремль, Путин, граждане Российской Федерации. Вот.
В этой студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Мы продолжим наш разговор через несколько минут. Не переключайтесь.
Что будет? Спорт после ужина на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский, и на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем. Это эфир радиостанции «Комсомольская правда». Программа «Что будет?». Меня зовут Александр Яковлев. В этой студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. А ведь простые люди, они ведь видят то, что происходит, они ведь видят, к чему привел приток этих самых беженцев, они становятся свидетелями этих страшных терактов.
Правит-то все равно бюрократия, и уже европейская бюрократия, скажем так, нашей бюрократии европейской еще учиться, учиться и учиться, как говорил товарищ Ленин, ставя главную задачу для молодежи, молодой Советской Республики. Вот. А вообще... Что касается народа, избирателей, широких масс, как раньше говорили, да, широких народных масс. Вот. Последствия, они достаточно просты. В ближайшее время, на ближайших выборах, правые и ультраправые в Европе будут пожинать плоды провальной политики толерантных европейцев, вот, относительно левых социалистов. Это произойдет во Франции, в Германии, в той же самой Бельгии, в Австрии. Наверное, это произойдет в Испании. Вот. Но здесь есть один... Ну, Ангелу Меркель вообще, наверное, назовут, так сказать, предательницей Фатерланда. Вот. Хотя, как, опять же, довелось слышать, что ей готовят достаточно теплое местечко вместо нынешнего Пан Ги Муна.
Вот. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций в будущем Ангела Меркель.
Ну, говорят, что прочат ей это место. Будет, конечно, нарушена традиция, когда на генеральным секретарем никогда не становится представитель какой-то крупной ведущей страны, да, но с другой стороны, Германия достаточно послушна Соединенным Штатам Америки. Она является оккупированной страной до сих пор, поэтому не исключено. Так вот, правые станут побеждать, правые упрочат свое положение. Вот. Я думаю, что это все уже просчитано в европейских политтехнологических офисах. Вот. Но дело-то в том, что Европа может здесь свалиться в нацизм, переборщить вот с этим, с лекарством от толерантности. Да? И у нее, собственно говоря, три выхода. Или звать на помощь США, или звать на помощь Россию в данной ситуации как-то. Вот. Или пытаться справиться с самой.
Как они могут позвать, как европейцы могут позвать на помощь нас, если все-таки с точки зрения экономики мы гораздо-гораздо слабее?
Экономически мы действительно на данный момент не являемся конкурентами Европы, но дело в том, что у нас, несмотря на то, что мы принимаем мигрантов достаточно много, наверное, на уровне той же самой Европы, да, каждый год кто-то уезжает, кто-то приезжает и так далее, вот, являясь по-настоящему многонациональной страной, у нас вот тех проявлений, тех ситуаций, которые сейчас тревожат европейцев, не возникает. Вот. И позвать на помощь в данном случае может означать воспользоваться нашей моделью построения, так сказать, общественно-государственных, национально-государственных отношений и так далее. Да? Потому что понятно, что та модель, которую усердно проповедовали наивные европейцы, она себя исчерпала. Ну, а позвать на помощь США здесь действительно только экономика. Но США ждут, надеются и верят, что это произойдет. Европейцы не могут не понимать, что американцы, когда куда-либо приходят, на каждый вложенный даже не доллар, а цент вытаскивает полтора, а то и два доллара.
Когда мы говорим о терактах, на ум приходит прежде всего Ближний Восток. Мы вспоминаем теракты в нашей стране. Еще недавно, когда мы говорили о терактах в Европе, то это были прежде всего местные националистические террористические организации. Но сегодня мы видим, что за очевидно, как за терактами в Париже, так и за терактами в Брюсселе стоит Исламское государство, запрещенная в нашей стране организация. Почему именно Европа, и не просто Европа, а европейские столицы становятся ареной войны фактически, и именно в центре Европы мы видим теракт за терактом?
Ну, во-первых, это не только исламское государство, это вообще уже какая-то международная, глобальная террористическая сеть, вот, потому что для достижения своих целей они вполне могут контактировать и, так сказать, действовать совместно и с местными террористами, и, допустим, с какими-нибудь колумбийскими, да, там, опять организовав взаимовыгодные связи по доставке, распространению, продаже наркотиков, оружия и всего остального. Вот, так что тут, не, я думаю, что сводить все только к исламскому государству, это немного даже упрощает ситуацию. А европейские столицы — это прекрасные объекты, прекраснейшие объекты, незащищенные страны, незащищенные города с большим населением, с высокой плотностью населения, вот, с доступными объектами инфраструктуры. Вот. Ведь посмотрите, в Брюсселе, в аэропорту, после теракта в Париже, у них не было рамок досмотра при входе в аэропорт.
Ну, вообще, в Европе-то, в вот, принципе, в Европе мало, нету,
да.
Мало,
да, да, есть рамки. Они привыкли жить лениво, сытно и беспечно где-то как-то. Вот в чем дело. Это, знаете, проще на самом деле стукнуть по голове зазевавшегося толстого лысого дядьку, который ходит, разинув рот, чем какого-нибудь поджарого спортсмена, от которого можно еще и в ответ получить. Вот. У нас был такой период, мы многому научились. И когда, вот, вы знаете, отчеты на коллегии ФСБ ежегодные, когда говорят, что предотвращено там 240 терактов, 180 терактов в течение года. Вот. Это на самом деле не просто какие-то пустые слова, это реальная работа. Но мы живем в таком режиме, мы как Израиль в этой ситуации. Мы все время должны быть наготове. И мы должны быть как Израиль в такой ситуации, пока еще нет, что мы должны по максимуму предотвращать, не допускать, не пущать, что называется. А Европа, ну, вы знаете, столица, к тому же, любого европейского государства, это средство психологического давления, это уже инструмент, теракт в столице, это инструмент психологической войны по запугиванию для того, чтобы стать доминирующей силой в данном регионе.
Какова вероятность того, что в ближайший год мы снова станем свидетелями страшных терактов в европейских столицах?
Очень высокая.
То есть это может, это может повториться?
Я думаю, что уж в течение года, я думаю, что она где-то приближается к 100%, что называется. Вот. В течение года. При этом, вы знаете, что меня пугает больше всего? Террористы учатся. Вот. Как себя вести, как взрывать, как что делать. Террористы учатся, а спецслужбы остаются на прежнем уровне. Сейчас будет какое-то усиление. Сейчас, может быть, даже еще кого-то арестуют дополнительно, еще что-то сделают. Вот. Но пройдет месяца три, и Европа опять вернется к своему привычному образу жизни. По-настоящему встряхнуть ее может, ну, разве что нечто похожее на 11 сентября. Вот глобальнейший теракт такого рода. Вот тогда это будет уже поворотной точкой для отчета истории уже Европы нового типа совершенно, которая превратится в арену сражений уже на городских улицах.
Сейчас мы ненадолго прервемся. Продолжим наш разговор через несколько минут. В этой студии Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды». Не переключайтесь. Встретимся через несколько минут.
Что будет?
Здравствуйте, я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания».
Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Александр Яковлев. В этой студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Переходим к другим темам. Российские СМИ по-прежнему следят, не только российские, украинские, мировые, следят за судьбой убийцы. Теперь уже так можно говорить. Есть решение суда Надежды Савченко. 22 года виновна. Таково решение суда. Европейская общественность негодует, Соединенные Штаты негодуют, негодует и внесистемная российская оппозиция. Правозащитники говорят о том, что это чуть ли не преступление, приговор в отношении Надежды Савченко. Как вы оцениваете все то, что происходит вокруг этого процесса, все то, что происходило, и реакция есть и сегодня, представители несистемной оппозиции дают свои оценки?
Реакция, я думаю, будет и завтра, и послезавтра, все в ближайшее время. Но мне кажется, что пора уже с этой эпопеей, по крайней мере, в отечественных СМИ заканчивать. Был суд, был процесс. Было о чем, что называется, писать, говорить, рассказывать, освещать нюансы. Сейчас точка поставлена. Адвокаты и подсудимые, они теперь уже осужденные, да, как принято говорить в определенных инстанциях, заявили, что они не будут обжаловать приговор. Вот. Поэтому надо об этом, мне кажется, уже забывать. Хватит пиарить эту особу. Суд доказал. Причем доказательная база выглядит весьма серьезно. Обратили вы внимание на то, что суд исключил один из эпизодов, которые ей вменялись. Вот. Это как раз говорит о том факте, что не ставилась цель вот так вот скопом охватить и посадить. Да, ставилась цель на самом деле провести судебные следствия и вынести приговор согласно тем фактам, которые на этом следствии были выяснены. Она пособница. Она участвовала в убийстве. Вот. И получила, на мой взгляд, адекватное наказание. Она могла бы получить наказание меньше, если бы не линия защиты, которая была выстроена по согласованию с ней, и не ее собственное поведение. Вот. Вообще, временами она, скажем так, напоминала неадекватную такую личность, вот, психически больную, может быть, но она проходила через медицинский консилиум, ее обследовали, ее признали нормальной. Адекватно. Значит, ее надо было судить.
Название нашей программы «Что будет?». Надежда Савченко и в дальнейшем будет в центре внимания российских и мировых
СМИ. На Украине, безусловно. Я думаю, что в ближайшее время кто-нибудь из окончательно тронувшихся умом радикалов из числа народных депутатов Верховной Рады внесет в Верховную Раду законопроект об объявлении войны Российской Федерации, который будет благополучно провален теми силами, остающимися еще с какими-то остатками здравого смысла и логики. Вот. Но такая попытка, мне кажется, обязательно произойдет, и именно после осуждения Савченко. Сейчас уже на Украине начинает шириться такое общественное движение в ее поддержку после, как они считают, несправедливого приговора. Вот, мы увидим демонстрации. Мы увидим, я думаю, завтра, послезавтра уже атаки на российские дипломатические представительства, в том числе на посольство в Киеве, на консульство в Одессе там, и в других городах. Вот. И я думаю, что наши дипломаты прогнозировали вот такое развитие событий, что будет в случае обвинительного приговора. Я надеюсь, что наши посольство выдержит вот эти штурмы, осады, а все-таки силы украинской милиции и полиции должны будут навести порядок. Вот. Что касается, что будет дальше с ней именно, да, то, вы знаете, я могу сказать, что в чем бы не обвиняли Российскую Федерацию и возглавляющего ее лично Владимира Путина, да, никто не смог предъявить конкретное доказательное обвинение в том, что был нарушен хоть в чем-то, хоть один закон. Ни разу. Ни международное сообщество. Потому что, ну, согласитесь, там доказательства присутствия российской армии на Донбассе из серии. Все соцсети об этом пишут, но это несерьезно на самом деле. Это годится только для пиара, но не для судебного разбирательства. В том же самом Крыму, когда Россия поменяла там свой контингент, произошла ротация личного состава, и ни на одного человека не был превышен, не было превышено количество военнослужащих, более того предела, который был оговорен с Украиной. Вот. То есть вот ни одного нарушения нет. Я думаю, что то же самое будет у нас и с Савченко. А что говорят у нас законы? Законы, законодательство наше национальное говорит, что она не может быть обменена как военнопленная. Она не подпадает под Минские соглашения. Потому что Россия в Минских соглашениях как сторона договорная не присутствует. Она там только как гарант. И все. И мы не находимся в состоянии войны с Украиной. Поэтому никакой военнопленной Савченко нет. Есть преступница уголовная, которую арестовали, когда подозревали, доброволка и так далее. Это с одной стороны. Поменять по принципу, чтобы гражданин отбывал наказание дальнейшее в той стране гражданином, которой он является, то есть выдать ее на Украину, возможно только в одном случае. И получить в ответ наших, кстати говоря, да, которых сейчас там судят. И у которых, похоже, убили адвоката, успешно защищавшего их и разваливающего обвинения, так что там не за что было их осуждать. Вот. Обменять их вот по такому принципу, чтобы гражданин на родину поехал, для этого надо, чтобы Украина и сама Савченко признали приговор российского суда. Признали, что она осуждена за действительно совершенные ею преступления. Осуждена объективно абсолютно. На всех законных основаниях. То есть тогда они не смогут ее там выпустить. Вот. И хоть в золотой клетке посадить в Верховной Раде или куда там, или в президентское кресло. Пойдет на это Украина? Признает, чтобы она признала этот приговор? Мне кажется, что вряд ли. Причем по той простой причине, что Украине самой, вот тому политическому истеблишменту, который там остался, который сейчас составляет политическую элиту страны, Савченко не нужна в Киеве. Угу. Она им нужна здесь, как символ, как жертва тирании.
А что может произойти, если Савченко окажется в результате обмена на Украине на свободе? Ну вот, произойдет. Некоторые поговаривают, что она может быть не просто депутатом Верховной Рады.
Сейчас она может свалить кого угодно. она флаг, знамя, пожалуй, на нынешний момент самых радикальных, самых отмороженных политических сил Украины. То есть... Это же человек какого статуса? Герой Украины. Героиня Украины. Она герой Украины. Депутат Верховной Рады. Депутат ПАСЕ от Украины постоянный. Значит, лауреат премии Андрея Сахарова. Еще каких-то там 3 или 4 премий в борьбе за демократию и все остальное. Юлина отсидка будет казаться тоже невинной. Вот отсидка Юлии Тимошенко. Невинным таким, ну я не знаю, посещением детского садика. Потому что Надя, она же у клятых москалей в плену была. А ее не сломили. Не заломали этот прутик хрупкий, который может развернуться и так дать локтем в нос, что он переносится, в лоб войдет. Вот. И она сможет, вот если такое случится, я вот, кстати говоря, предполагал, и я сказал, что если такое, она может стать, она Порошенко может свалить.
То есть она может стать президентом?
Она может стать президентом Украины на счет раз и на счет два. Но на счет три она в течение полугода эту Украину развалит так, как никто не сможет этого сделать.
Сейчас мы ненадолго прервемся, буквально на несколько минут. Не переключайтесь, продолжим совсем скоро.
Что будет?
Уинстон Черчилль как-то сказал: «История меня простит, ведь я сам пишу ее». И действительно, историю пишут одни победители. Другие ее фальсифицируют. Я, Николай Сванидзе, представляю взвешенный взгляд на российскую историю. Жизнь страны глазами ее жителей. Дневники, воспоминания, заметки в газетах.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио «Комсомольская правда».
Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем. В этой студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Это программа «Что будет?». Если мы посмотрим, что происходило последние недели вокруг суда над Надеждой Савченко, то ведь было и знаковое событие. На этот суд обратил внимание президент Соединенных Штатов Барак Обама, который обратился к Путину чуть ли не с требованием отпустить Надежду Савченко. Как в дальнейшем будут складываться российско-американские отношения вот на фоне этого события, на фоне того, что произошла страшная трагедия в Брюсселе. Возможно ли какое-то потепление? Или дальше только хуже?
Ну, изменение российско-американских отношений возможно только с приходом нового хозяина Белого дома. Когда черный хозяин Белого дома, так сказать, отдаст вахту белому хозяину или хозяйке. Вот, сами понимаете, что это произойдет, передача полномочий. Даже не в этом году выборы, да.
Но говорят-то, с Хиллари Клинтон будет только хуже.
С Хиллари будет еще хуже. С Трампом непонятно, потому что Трамп, он какой-то безумец на самом деле. Вот. Он безумный, гениальный менеджер, но менеджер и политик – это разные, что называется, профессии и вообще, на самом деле, даже разные люди. Что касается Обамы, он ни на что уже в оставшееся время влиять не сможет. Мне кажется, вот так серьезно. Он будет пытаться, но, я не знаю, видели, нет, вчера встреч, их совместные выступления с Раулем Кастро.
Да.
Когда он попытался приобнять и похлопать по плечу президента США Рауля Кастро, тот вежливо взял его руку, так, и поднял его.
А его рука причем подвисла.
Рука так, не просто подвисла, она просто свисала, как мокрая тряпочка в безветренную погоду. Нет, я даже скажу
и
иначе.
Это правда,
я так уподоблюсь полковнику Баранцу, как выстиранные женские трусы на бельевой веревке в безветренную погоду. Вот, свисала рука президента, самого могущественного президента, самой могущественной страны мира. А крепкий старичок маленький держал ее так брезгливо, полубрезгливо, вот, пресек попытку обняться, покровительственно похлопать, и складывалось ощущение, что вот это вот налаживание контактов США с Кубой, ой, как нужно США, в частности Бараку Обаме, чтобы у него был хоть какой-то позитивный итог во внешней политике, что он наладил отношения. А Кубе, в общем-то, и не очень требуется, что называется. Вот. А потом Рауль Кастро так развернул его на 90 градусов и так показал, куда надо идти. Вот. Нафиг это туда. Вот, что называется. Извините за достаточно сочное выражение. Но что после этого? Вот представьте себе, что скажет Трамп после этого. Если Трамп оттоптался по Обаме из-за того, что его встречало не первое лицо государства, то вот это вот издевательство над вяло свисающей дланью, вот, это и что скажут в Европах, когда посмотрят? Оказывается, можно и так с ним, с грозным черным господином.
То есть будущее российско-американских отношений целиком и полностью зависит от того, кто сядет в овальном кабинете, и будет ли это Дональд Трамп.
Будущее российско-американских отношений зависит от того, выстоит ли, скажем так, в настоящее время Россия, или все сдастся и ляжет под США. Вот, потому что не надо, я думаю, себя какими-то мечтами или фантазиями утешать. А российско-американские отношения будут зависеть не от субъектов, а от вот этих условий. Вот. Кто бы ни был, это они сейчас говорят, что им не нравится Путин. Они сейчас все свои надежды, хотят направить на то, чтобы сместить Путина. Не просто сместить Путина, а чтобы вместо него пришел условный Касьянов или условный Ходорковский или условный, там, я не знаю, Каспаров, там, да, ну, кто-либо условный, тот, кто будет отвечать их представлениям о политике России, управляемой. Если придет Сергеев, Петров, я не знаю, там, какой-нибудь Федоров Задунайский, Горобцов, кто угодно, но продолжит независимую политику России, отношения будут точно такие же, как сейчас, или хуже. И что касается санкций, я думаю, что я не открою здесь истины. Надо привыкать к тому, что санкции – это надолго, если не навсегда. Вот, в какой-то степени надо опираться на идеологию чуть-чуть минимально, на собственные силы. Но выстраивать, на самом деле, когда это была такая полушутка, выстраивать кооперативные отношения с другими странами, с другими регионами.
Многие эксперты говорят о том, что за последние 20 лет позитивный пик в отношениях между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки – это сентябрь, октябрь 2001 года, сразу после страшных терактов 11 сентября, когда известно, Владимир Путин был первым, кто поддержал, кто был первым, кто позвонил Джорджу Бушу тогда выразить ему поддержку страны нашего
народа. Да, и поддержал их мероприятие по контртеррору, что называется.
Вот какова вероятность того, что после того, что мы увидели в Брюсселе, против этой глобальной террористической угрозы Россия и Соединенные Штаты Америки вновь объединятся, что ли, да, и будут все-таки немного в ином режиме взаимодействовать, работать?
Мы скорее объединимся здесь со странами Евросоюза, чем Соединенными Штатами.
Почему?
Америки.
Они не пойдут на уступки,
причем
на договоренность?
США нет.
Почему? Ведь есть очевидный враг.
На первом месте Российская Федерация. И этим все сказано. Американцы будут готовы договариваться хоть с Богом, хоть с чертом, несмотря на то, что это богобоязненная страна, которая считает, что она, так сказать, выполняет определенную христианскую миссию. Вот. И США, наверное, сейчас единственное такое мессианское христианское государство, в отличие от целого ряда исламских мессианских государств. Вот. Но заради победы над Россией Вашингтон, я говорю, я в этом уверен, будет договариваться с кем угодно. Если потребуется, он договорится с тем же ИГИЛ, собственно говоря, который он и породил на самом деле. Снабжал, выращивал. Ну, вот котенок карманный, которого они завели, он как-то неожиданно превратился в тигра. Он всегда... Они выращивали талибов, они выращивали Аль-Каиду, спецслужбы американские, они выращивали ИГИЛ, заводили все время как котят, а в результате оказывалось, что вырастал тигр, который начал жрать уже и хозяйство хозяина, и самого хозяина на самом деле.
Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды». Спасибо большое за этот разговор. Это была программа «Что будет?». До свидания. Всего хорошего.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» слушайте каждую среду в 19:05 по московскому времени.